А вон, кстати, мужики какие-то пришли.
С лестницами?
Они опасно посматривают на наш потолок. Сереж, ты что там делаешь? Все хорошо? Тебе не надо налить ничего?
Соберись.
Всем привет! С вами подкаст «Мини-пароль», в котором мы обсуждаем насущные темы кибербезопасности, разбираем методы работы киберпреступников, методы защиты от них и, в общем, помогаем нашим слушателям ориентироваться в этом опасном цифровом мире. И сегодня мы обсудим угрозы, которые возникают в связи с цифровизацией автомобилей, в связи с напичкиванием в них всяких электронных гаджетов, которые, наверное, можно ломать, ну, так же, как хакеры ломают различные другие компьютерные системы. Поскольку таких систем уже навалом возникают и у пользователей вопросы, и у экспертов по безопасности, не является ли это действительно большой угрозой. И вот мы сегодня это и обсудим. Если кто забыл наших ведущих, я еще раз вам напомню, что у нас в студии сегодня есть главный эксперт лаборатории Касперского по информационной безопасности Сергей Голованов.
Всем привет.
Главный технологический эксперт той же самой лаборатории Александр Гостев.
Да-да, это я.
Еще в качестве дополнительного гостя к нам сегодня присоединился Владимир Дащенко. Он является экспертом по исследованиям угроз безопасности нашего Касперский ICS CERT.
Всем привет.
И меня зовут Леха Андреев, я здесь отвечаю за дурацкие вопросы. И я только хотел сказать, что я, наверное, буду единственным представителем вымирающего племени пешеходов, у которого нет вот этого гроба на колесах. Но оказалось, что вот Саша Гостев тоже из этого вымирающего племени, так что мы пока будем отстаивать со своей стороны права от тех людей, которые все еще ходят на своих ногах.
У вас нету шансов.
Мы сейчас посмотрим, посмотрим. Ну, начнем мы с вопросов к Владимиру, который непосредственно занимается безопасностью машин. Ты вот свою машину чем закрываешь? Железным замком или ключом, или пипикалкой такой?
Пипикалкой. Я приверженец как раз-таки.
А вот скажи, что легче взломать, железный замок или пипикалку, чтобы залезть в машину?
Не отвечай на его вопросы. Ты знаешь, это как... А у тебя последние 4 цифры на карте четные или нечетные?
Не, ну ладно, это всех волнует. Легко же пипикалку сломать, правильно?
Смотри, в зависимости от любой технологии, которую ты используешь, у тебя всегда есть технологии по ее обходу. Если ты говоришь про механический замок, да, есть штуки, которые позволяют этот механический замок вскрыть.
Ну, да, там линейку железную за окно засунул,
ну, да? В фильмах, да, такое, да, показывают во всяких. Если ты говоришь про пипикалку удаленную, то и есть механизмы, которые эту пипикалку тоже позволяют.
Ну, вот у нас есть какая-то статистика, что больше, меньше или пипикалка безопаснее?
Я думаю, что статистику по компрометации пипикалок надо запрашивать в ГИБДД, сколько машин было.
То есть мы как бы не особо этим занимаемся сейчас?
Нет, да? Нет. Те исследования, которые мы проводим с точки зрения кибербезопасности автомобилей, они связаны не непосредственно там с пипикалками, а то, как автомобиль, как киберфизическая система может быть скомпрометирован и какой урон может быть нанесен непосредственно людям, которые внутри находятся. То есть это может быть физический урон в прямом смысле, либо это же может пострадать их приватность,
ну, там, да,
их,
да,
разговорчики, понятно, внутри автомобилей и так далее.
Хорошо, угон. Вот автомобили есть электронные системы, они с уязвимостями. Позволяют ли они легче угонять автомобили? Опять же, у нас же киношные штампы есть, да, там залез, два проводка перегрыз, соединил. Сейчас стало ли легче или труднее угонять, если у автомобиля есть дополнительные электронные
начинки? Слушай, ты меня уж прости, я не специалист по угону автомобилей.
Ну, началось. Серёжа, ну ты-то хоть специалист?
Я тебе скажу так, на самом деле очень такая теоретическая хрень, потому что есть боевые инциденты.
Вот расскажи, есть боевые инциденты? Угоняют автомобили?
Вообще да.
С помощью железной линейки или с помощью хаков?
Я сегодня читал как раз новость.
Пешехода давайте послушаем.
Как у человека в Москве угнали Ламборджини.
Охренеть теперь. Твою? Соседа?
В апреле 2022 года британский специалист по кибербезопасности Ян Табор обнаружил, что его автомобиль Toyota подвергся странному акту вандализма. Какие-то хулиганы открутили бампер машины и вырвали провода, ведущие к фарам. Спустя несколько месяцев история повторилась. Кабель системы управления фарами вновь оказался поврежден. Владелец машины даже пожаловался в своем твиттере, что опять пришлось раскошелиться на ремонт и покраску. А затем, как в сказке, это случилось в третий раз. И на этот раз машину вообще угнали. А вскоре угнали и машину соседа. У него тоже была Toyota, хотя и другой модели.
«Что-то здесь не так», – догадался Штирлиц, то есть Ян Табор, и решил разобраться самостоятельно. Для начала он провел ретроспективную диагностику своей машины, то есть изучил сообщения об ошибках, которые передают различные электронные блоки автомобиля. Эти сообщения сохраняются в специальном облачном сервисе Toyota, так что изучать их можно даже, когда машину угнали. Исследование выявило, что перед угоном множественные сообщения о сбоях выдавал не только блок управления фарами, но и другие блоки, включая систему управления дверями. Стало понятно, что через кабель от фары взломщики подключились к компьютерной сети автомобиля. Эта сеть под названием Controller Area Network, или сокращенно CAN, связывает блоки управления различными системами машины. Получив доступ к одному из узлов этой сети, можно атаковать другие узлы буквально изнутри. Именно так, через шину CAN, взломщики смогли управлять электронным замком и открыть двери автомобиля. Ян Табор также обнаружил, что в Даркнете продаются подобные хакерские устройства для многих марок автомобилей. Jeep, Maserati, Honda, Renault, Jaguar, Fiat, Peugeot, Nissan, Ford, BMW, Volkswagen, Chrysler, Cadillac. В случае Toyota хакерский гаджет выглядит как обычная музыкальная колонка. Устройство с помощью кабеля подключается вместо открученной фары. Злоумышленнику остается только нажать кнопку Play на этой музыкальной колонке, и двери машины открываются. На черном рынке такой хакерский гаджет стоит несколько тысяч евро, однако его электронная начинка обходится производителю примерно в $10. А что же делать автовладельцам? Во-первых, вовремя обновлять программное обеспечение своей машины, поскольку в новых версиях эта уязвимость может быть уже исправлена. Ну и, конечно, стоит внимательнее относиться к тем случаям, когда кто-то пытается открутить фары вашего автомобиля.
Сереж, ты знаешь боевые инциденты, чтобы угоняли с помощью железа, вот как бы, или электроники?
Когда ты приходишь в автосалон, там ты покупаешь автомобиль, тебе предлагаются разные сигналки, там скрытые кнопки, опять же, замки физические, там, не знаю, там на коробке и так далее. Там каждая у тебя система защиты, она, во-первых, удешевляет тебе страховку на автомобиль, ну, там, каска, если мы говорим, а во-вторых, она тебе дает дополнительную защиту от всего. Есть очень дорогие системы безопасности автомобиля. Они дают тебе серьезную скидку. То же самое, что есть...
Как маркетолог говорит прямо.
Короче, просто у нас, знаем парочку дебилов, которые, например, покупали дорогую машину, у них не хватало денег на сигнализацию. У них, короче, угоняли автомобиль там через неделю. Там была стандартная пипикалка, как вы ее назвали. Она ломается с помощью ретранслятора. То есть у тебя есть радиосигнал, он у тебя летает в воздухе, можно его просто взять и повторить. У тебя машинка думает, что ключик находится рядом или в ней, а физически она находится у тебя за дверью в квартире. Но, соответственно, автомобиль думает, что все хорошо, автовладелец внутри. Машина заводится и уезжает. ТЧК. Вот тебе боевые примеры. То же самое касается, там, не знаю, по городу идешь, иногда видишь, на руле стоят такие палки.
Палки, да,
железные. Вот, соответственно, железные, все думают, что они железные, они пластиковые.
Okay.
Вот, соответственно, можно взять и совершенно спокойно ее просто сломать. Причем иногда это делают случайно.
Я хотел привести пример как раз более киберштук, киберпримерчик. Значит, у нас есть команда, которая занимается threat intelligence, то есть исследованием угроз непосредственно для автомобилей и для транспорта. И был такой выявлен случай очень интересный. Значит, сейчас без брендов, без названий. Одна марка автомобилей, у них все современные версии автомобилей, они все в облаках. Ребята из команды вот как раз по Threat Intelligence, они обнаружили, что был такой сервис, как сейчас принято говорить, в даркнетах, который позволял удаленно по VIN-номеру автомобиля вскрыть тачку.
Ну, как вот обычно какие-нибудь Wi-Fi мы залезаем, да, там есть уникальный пароль, такой же уникальный пароль от тачки получается.
Да, но только дело в том, что VIN-номер автомобиля, он под стеклом написан.
Они не знают об этом.
Мы пешеходы, скажем.
А, да, простите, я забыл, что с нами эти сегодня. И, значит, буквально нужно было только сообщить VIN-номер, да, и удаленно злоумышленники вскрывали тачку.
Вот, работает же, а вы говорите, нет.
Но подожди, ты понимаешь, что, грубо говоря, после открытия двери, вот как Сереж правильно сказал, что необходимо же ее еще завести, то есть тут как бы следующий уровень защиты должен быть.
Слушайте, а вот тогда сразу про безопасность. Ты, Сереж, сказал, что они не купили какую-то дополнительную защиту. А что можешь про эту пипикалку? Что там есть какая-то специальная защита, которая пипикалку защищает или что?
У тебя есть еще дополнительные метки, которые должны находиться внутри автомобиля. У тебя есть, опять же, GPS, который следит. У тебя есть мониторинг круглосуточный. Ты за это платишь, у тебя есть годовые подписки, а дальше, соответственно, ты просто считаешь, что тебе дешевле платить за страховку или вносить тебе вот каждый там, год 10-15 тысяч рублей. Если ты хочешь на машине ездить 3-4 года, то тебе выгоднее просто платить страховку. Если ты планируешь дольше ездить, то тебе выгоднее платить за систему безопасности.
Давайте мы пока от красивых киношных примеров не ушли. Мне же хочется порадовать наших слушателей. Красиво нам иногда показывают, особенно, мне, по-моему, там в «Терминаторе», что ли, четвертом, когда беспроводной взлом едущей тачки, да, когда тачка едет, ни к чему не присоединена, но вот хакер к ней подключился, и он управляет, значит, как-нибудь там ее движением, да. Я знаю, что это тоже такая странная тема. С одной стороны, у нас уже мелькали исследования на тему того, что это можно сделать в некоторых машинах. А с другой стороны, скептики говорят, что таким образом ты можешь добраться только, ну, до развлекательной части автомобиля, там, медиа-центр, там, музыку подгадить, но ты не можешь добраться вот до шины, которая, собственно, относится к управляющей системе, да, к вот другому домену, который, собственно, движением управляет. Правда ли это? Или все-таки может добраться хакер, да,
отдельно башки. То есть там, если посмотреть на систему автомобиля, то у тебя, соответственно, медиа-центр, ну, действительно, как башка в автомобиле, и она получает там телеметрию, включает тебе камеру заднего вида, когда ты переключаешь скорости, ну и так далее. То есть, но до рулевого управления ей далеко. Несмотря на то, что там, не знаю, электрическая педаль газа, но она к башке отношения не имеет. В обратную сторону эта штука не работает. А если хочешь киношную, мне другое нравится. Это в фильме «Робокоп». Там чувак залез в машину, пытался угнать, а его такими ремнями пристегнуло и било током. И маркетинг был такой, что «а наша система безопасности не позволяет разрядиться вашему аккумулятору».
Вот эта тема. В 2015 году американские исследователи наглядно показали, как прекрасно Форд на трассе удаленно глушится ему движок, и машина останавливается.
Так вот смотри, вот у них же тоже была история, что они зашли через медиа-центр, по-моему. Неужели он был связан?
Через симки Connected Cars. То есть вот эти все разных производителей называются по-разному, но то, что вот датчик говорит про подключение к облакам, это как раз симки, которые вставляются в бошки, и там действительно, соответственно, есть сигнал SOS. Если ты позвонишь и говоришь, слышишь, у меня машину угнали, они могут удаленно дать команду на оглушение двигателя. Также то же самое,
хакер что может чуваки. То же самое сделать. Володя, ты знаешь такие случаи?
Знаю. И знаю случаи из наших исследований. Значит, как раз-таки можно, вот как Серега правильно говорит, и через Connected Cars, вот через облака, но в том числе можно и получить доступ до управления, то есть заблокировать автомобиль через мультимедию.
Можно. Ну, там еще раз, у тебя как бы разъем, куда ты вставляешь вот эту симку свою, она, собственно говоря, тебе выведена в, как раз в бошку. Дальше у тебя этих бошек в машине, ну, там современных там, ну, три. Бывают производители автомобилей, которые будут продаваться там через год, через два. Там их четыре уже. То есть башка на управление, отдельная башка на облако, отдельная башка под мультимедиа. Они между собой общаются. Вот, собственно говоря, что все возбухают, у тебя есть шина данных, есть шина команд. Соответственно, по умолчанию ты можешь только читать. Но это точно так же, как в банкомате. Например, ты можешь шину захватить на себя, и вместо того, чтобы читать просто данные с телеметрии, ты можешь послать туда команду. И вот как это делается, вот это искусство взлома автомобилей, вот это вот наше будущее.
Ну да, то есть для нас, пешеходов, мне кажется, хороший можно сервис сделать.
Для вас, пешеходов, это вообще выглядит как магия.
Идея, не-не, смотри, это идея стартапа, да, вот знаешь, у меня есть такая штука, от собак отпугивать ультразвуком, да, вот так же с машинами, ведь вот они едут, ты хочешь дорогу перейти, да, а они едут, ты достал из кармана, нажал кнопку, они остановились, ты перешел дорогу.
Слушай, ты недалек от истины. Несколько лет назад, если помните, команда из Tencent, китайская исследовательская команда, они представили прям POC, Proof of Concept, атаки на Теслу. И они атаковали как раз систему распознавания знаков Теслы. То есть они разместили, если я не ошибаюсь, специально сформированные QR-коды по дороге вдоль движения автомобиля. И Тесла принимала решение и, значит, условно, врезалась там куда-то. То есть это как раз вот что-то похожее.
Лёх, так это очень простой стартап. Ты носишь при себе знак «Проезд запрещен», да, и показываешь его автомобилям, они останавливаются.
Ну, кстати, раз уж мы заговорили про Теслу и про знаки, тоже хайповая тема, давайте уж мы скажем. Лет, наверное, 10 уже на конференции по безопасности рассказывают про то, как надирать системы распознавания образов. На знак дорожный наклеили точку в нужную месте, и машина уже не считает ее как ограниченной, да. Будет ли это новый такой вектор атак на эти самые беспилотные машины? То есть не саму машину атаковать, а атаковать ее через подделку окружающих там знаков, или что у нее там, лидар как-нибудь можно обмануть?
Да нет, нет, уже эти технологии шагнули сильно вперед. Посмотрим на реальные примеры. В Сингапуре у них есть район города, выделенный как раз для испытания беспилотных автомобилей, и там вот дорожные знаки уже, по сути дела, заменены на некие чип чипы, датчики, которые прям встроены в полотно. То есть машина не занимается распознаванием висящих, да, визуальных образов, но просто считывает информацию с устройств, которые ее транслируют.
Это ловко, да.
Вот и все.
Угу. А у нас в Москве тоже есть такая часть города, напоминаю, и там машины ездят 60 км в час. Вы не представляете, как это выбешивает, когда у тебя, значит, ровно 60 км в час, и перед пешеходным переходом она останавливается, тормозит. Хотя на пешеходном переходе никого нет.
Вот наше будущее для пешеходов, мы знаем. Давайте вернемся к практике все-таки. Смотрите, обычный компьютер человек должен как-то иногда обновлять, особенно когда ему сказали, что там уязвимость найдена. У человека обычно есть три опции. Значит, там либо автоматическое обновление, либо он ручную накатывает, либо он идет как к правильному какому-то сервису, да. А есть четвертая опция, вообще ничего не делать. Про автомобили я как пешеход знаю только одну опцию, потому что я в новостях читал, как происходит автоматическое беспроводное обновление. Значит, машина вдруг останавливается, все двери закрываются, и человек сидит в машине, никуда не может выйти, а там ему только надпись такая: идет обновление, идет обновление, идет обновление. Расскажите мне, как обновляются все-таки вот коды в машине? Есть ли в этом проблема?
Есть несколько способов. Вот есть вот удаленно там через великие могучие интернеты. Второе, когда ты загоняешь машину к официальному дилеру в сервис, тебе там тоже обновляют. И есть третья проблема, на самом деле, когда уязвимость неустраняемая. И мы с таким сталкивались несколько раз. Единственный способ устранить – это взять, заменить железку на другую, а чтобы заменить одну железку на другую, нужно разработчику потратить несколько лет разработки и сделать как бы новый продукт.
А что тогда, виртуальный патчинг какой-нибудь существует для этого?
Нет, там нужно отзывать автомобили.
Да, если
тачки отзывают. Да, тачки отзывают, и делается это, если были смертельные случаи.
Понятно. Слушайте, ну а вот как это происходит? Ты говоришь, к официальному дилеру обратиться, у него есть там что, отдел по работе с софтом получается?
Я обновляю свой автомобиль, соответственно, именно таким образом. Каждые 10 тысяч я приезжаю в сервис, там есть там, у них такая книжечка, что надо сделать там, когда у тебя машина проехала там 10, 20, 30, ну и так далее. В какой-то момент у тебя там подходит время как раз обновления софта. Плюс еще у тебя, учитывая, что автомобили отзываются, они же не отзываются, там не ходят люди по улицам, останавливаются автомобили и загоняют, значит, в автосервис. Не, ни хрена. Ты приезжаешь на плановый осмотр, и тебе говорят: ой, вы знаете, тут, короче, такая... Значит, мы вам поменяли педаль газа, а ты такой: что случилось? Они такие: да ничего, уже ничего. Все хорошо. И то же самое касается обновления софта. Выглядит просто как компьютер стоит, в зависимости, что за производитель. У него есть либо в режиме реального времени подключается, это обычно такие немецкие автомобили так делают, либо у тебя стендалонная просто прошивка, обычно такие японцы делают, которая просто перепрошивает тебе полностью там же все флешки, все ромы, все, значит, там тебе wallpaper тебе поставят новый. Ну и главное, чтобы русский язык сохранился на табло. Причем табло у тебя же обновляется не только то, которое у тебя в башке, но и то, которое тебе там скорость рисует, тоже надо же его обновить.
Слушай, но это происходит через какие-то промежутки времени. А вот я, опять же, если по компьютерной аналогии следовать...
У тебя есть почтовник, вот то же самое, считай. У тебя в машине,
да, но вот в компьютерах же еще есть истории про некий мониторинг, да, там, ну, сок там, да, какой-то, который следит.
Сок для автомобиля.
Есть ли для автомобилей такое, да?
Есть такое, давай, там, пришло твое время.
Да, сок для автомобилей есть.
Он у нас стоит где-нибудь, да?
В России эта тема пока не популярна. Сок для автомобилей сейчас пытаются развивать на базе каких-то вендоров, то есть типа моновендорный сок. То есть им нужно мониторить то, что происходит там в их тачках. Второе, им сложно мониторить, что происходит в других тачках, потому что разная архитектура, разный набор компонентов, разные события происходят, по-разному они обрабатываются и так далее. То есть нет единообразия в этом. Сейчас есть некоторые идеи, наработки по тому, как можно унифицировать это. Есть там даже компании, которые движутся в нужном направлении. Но пока такой вот там типа серебряной пули, которая бы решила этот вопрос, нет.
Тут очень много вопросов с лицензиями, потому что есть патенты, нельзя их нарушать, и есть в автомобиле, например, патент на ремень безопасности. Почему он везде одинаковый? Потому что изобретатель, который его сделал, он открыл свой патент, там ремень безопасности не зарабатывает. До сих пор, пока компания будет пытаться зарабатывать на этой вот безопасности деньги, никаких открытых патентов не будет, поэтому никакого открытого сока не будет.
Хорошо, наверняка же должен появиться сервис каких-то, ну, как сказать, народных умельцев, да, которые предлагают тебе, в общем, то же самое, как это, цифровое техобслуживание.
Пиратский софт.
Ну, типа того, да.
Ведь есть такое.
Добрые хакеры такие, да, которые говорят: зачем ты будешь покупать сервис официальный, мы тебе сейчас в конфиге там галочку поставим, и у тебя он будет за копейки.
Это называется, мы сейчас вам тачку расчипуем.
Да, расчипуем и продвинем, или как-то прокачаем.
Это, да, это есть такая штука.
Уже работает, да?
Давайте, давайте порекламируем этот сервис.
Там есть они безобидные настроечки, как в Винде. Помните, раньше были там всякие украшательства? Ну, там типа полупрозрачные окна можно сделать себе. С одной стороны, ты лезешь в память процессов и может что-то пойти не так, но, блин, хочется же сделать себе. То же самое относится к машинам. То есть там некоторые, они безобидные. И серии, что можно, например, управлять яркостью там, приборной панели, то же самое. В любом случае, это нештатная уже будет работа систем. И это, ну, как бы, ну, и хрен бы с ним, ничего страшного. Или там регистратор куда-нибудь там еще поставить. Ну, и, на самом деле, такие минимальные изменения, в принципе, там на ходовую часть не влияют. А есть другие, например, а мы вот тебе повысим октановую мощность двигателя.
Ой, я как раз хотел про это
рассказать. Вот это вообще.
Расскажи, Володь, как это делается?
Ну, это такой колхозный тюнинг, что у нескольких производителей, у них есть датчик в автомобиле, который определяет, на каком уровне находится автомобиль относительно уровня океана. И если в нормальном режиме тачка оказывается там выше определенной высоты, то повышается количество топлива, впрыскиваемое в двигатель, чтобы повысить мощность. Ну, чтобы мощность оставалась на том же уровне. И колхозный тюнинг заключается в следующем, что шаманят условно с данными с этого датчика и говорят, там, твоя машина всегда на уровне, там, условно, 3000 метров над уровнем моря. И, соответственно, у тебя искусственно в Москве, например, да, мощность немножко, но повысится.
Отлично, слушайте.
Сможешь обгонять грузовики.
А, у меня сосед, он как бы занимается как раз полупрофессионально.
Это который на Ламборджини?
Полулюбительски кольцевыми гонками. В чемпионате России выступают. И у них, собственно, вот такие вот тюнинги автомобилей. Они берут обычные серийные автомобили, да, для участия в этих гонках. Но понятно, что их как раз нужно вот чиповать. Снимать вот эти ограничения, увеличить мощность двигателя и так далее, и так далее. Без этого ты просто не конкурентен. Но понятно, что это машины, которые на обычную дорогу-то, ну, в принципе, не выезжают.
Не здрасте, не выезжает. Я всю ночью ехал, знаешь, ехала эта спортивная тачка, ее, знаешь, как трясло. То есть, есть такая немецкая машина такая, и там на кочках так мягенько. И вот такая спортивная машинка, которую прям тряслось на асфальте.
То есть, ее оттюнинговали,
очевидно. Ее там явно оттюнинговали, что она, значит, тряслась бедная.
В текущем времени, тема вот этого вот колхозного тюнинга, сейчас официальные дилеры, они отвязаны от официальных обновлений из головных организаций. То есть, не прилетает обновление программы обеспечения.
Ты имеешь в виду в России сейчас?
Да, в России.
Вот из-за всей этой ситуации.
Да. Угу. Сейчас большое количество людей, они возят автомобили официально для личного пользования из других стран, все нормально, никаких проблем. И эти тачки приходят уже с новой версией программного обеспечения. То есть, у них головы обновлены до более свежей версии. И когда владельцы новых автомобилей приезжают в официальный сервис и пытаются, значит, провести какое-то техническое обслуживание, то…
Их не понимают.
Их не понимают, да. Им предлагают… А даунгрейдиться нельзя.
Да-да-да.
Вот, тут тоже такая интересная сейчас, такой уроборус получается, и непонятно, как ее решить.
Интересная проблема. Но я даже не думал про такое.
То, что машины по параллельному импорту, которые идут, да, и там без русифицирования. Есть очень крутые тачки, которые там появились в 2023 году, но, извините, они на корейском.
Вообще существует же троян для машин, да? Существуют трояны для…
Андроидов.
Да, мы это, для мы это обсуждали. Мобильных операционных систем, которые могут использоваться в автомобилях. В свое время, когда был Symbian, да, не помню уже конкретную марку автомобиля, у них как раз медиа-система была тоже на Symbian. И понятно, что ее там заразить каким-нибудь кабиром, да, который через Bluetooth, вполне было возможно. Володя, порекомендуй нам хорошие трояны для автомобилей. Есть хорошие шифровальщики для автомобилей?
По поводу атак на автомобили. Публично известных случаев нет. Я надеюсь, что их и не будет, потому что все-таки автомобиль – это киберфизическая система. Это система, от которой зависит жизнь человека. Я знаю, что, значит, в рамках исследований по безопасности разыгрывали, так сказать, сценарий, при котором условно моделировалось действие шифровальщика или просто даже не шифровальщика, а именно рансамвари, вымогателя, даже так скажем, для автомобиля. И сценарий был такой, что владелец автомобиля не может продолжить движение, пока условно там, не заплатит там, какой-то выкуп. После выплаты выкупа машину разблокируют. Но это не шифровальная история, то есть это именно вымогательская. И опять же, это было сделано в рамках стенда, да?
Ну, то есть исследование, но не в полях как бы пока.
Нет, нет, нет.
Может быть, вы нам, как эти самые не пешеходы, дадите сразу совет. А вот какая на сегодняшний день тачка среднего ценового диапазона, можно, например, сказать, что она более безопасна с точки зрения кибербезопасности, чем другие? Я тобой, как пешеход, сказал, что не подключенная полностью тачка без электроники, но, может быть, есть какие-то
правильной конфигурации все.
Лада.
Лада, отлично. Лада.
Абсолютно. Значит, вот мы как раз записывали, да. Помните, подкаст на Саяно-Шушенской ГЭС, и у нас как раз был из АвтоВАЗа. И вот мы когда вот общались на эту тему, и вот он сказал, что у нас, по сути, сейчас автомобиль максимально кибербезопасный по одной простой причине, что…
Там ничего нет.
Ну, там есть все только физическое.
Ну, то есть, аналоговая электроника, да?
Да, да.
Вот, прекрасный ответ. То есть, мы можем сказать нашим слушателям, что все дополнительные примочки, которые вы ставите электронно, это шаг в бездну.
Да нет, а я бы сказал, что все-таки математическое моделирование и подсчет стоимости страховки от стоимости системы безопасности. Строишь график, сколько ты тратишь на одно и на другое, и дальше считаешь, что тебе выгоднее, все.
Ну, кстати, у нас же есть технологическое решение, которое как раз позволяет снять потенциально очень много проблем. Мы можем, собственно, вставить в автомобиль свой собственный шлюз по кибербезопасности, да, который вот будет заниматься… Вот
то есть, он на этой шине будет сидеть и
никого не пускать? Он будет как раз контролировать коммуникации вот между этими бошками, как ребята говорят. То есть, да?
Это скорее даже фаервол получается такой,
ну... да? Там логика у него немножко другая зашита. Там смысл в том, что есть устройство, которое будет контролировать то, что вот сейчас вот там пришел обкод там… FF381 от какого-то устройства. Просто наш модуль, он подтверждает, что да, вот этот вот код, он сейчас пришел именно от этого устройства. То есть, это такая дополнительная проверка кодов, которые обменятся бошки.
Давайте немножко поднимемся в облака и посмотрим вот на подключенные машины. Собственно, вот всяческие сервисы облачные, которые подключаются, там, не знаю, подогрей себе руль, запусти из дома открывание дверей.
Это очень удобно.
Это удобно?
Это очень удобно, это, кажется, всегда тебе пользуются.
Это не вектор атаки?
Ну, во-первых, вектор атаки там был ковид, я напоминаю вам. И, например, там машины стояли незаведенные просто месяцами. А на улицу ты не можешь ее выйти завести. И было очень прикольно. Значит, у меня один раз аккумулятор так сдох. Причем я думал, что-то у меня телефон вибрирует, что это такое. Вот. Оказалось, что вот как раз мне машинка сообщала, что это чувак. Тут, короче, вольтаж минимум, давай-ка заведемся. И было очень прикольно после этого.
Серёжа, все-таки за то, что это все полезно.
Я вообще однозначно за эти все новшества, потому что комфорт водителя, комфорт за рулем – это безопасность.
Мы-то же пешеходы видим по-другому, что можно
дистанционно
поджарить водителя, например, с помощью сервиса подогрева.
Ты знаешь, водитель, как будешь переходить на красный свет светофора, пешеходный переход, все эти удаленные штуки, они очень прикольные. Они очень полезны, и плюс еще есть машина на дизеле, соответственно, там ты, ты хочешь, не хочешь, соответственно, ты будешь ее заводить, иначе у тебя дизель замерзнет зимой. То же самое, например, касается, например, треканья, то есть, когда ты трекаешь свою машину, где ты когда был. Очень прикольно, например, у нас же есть там выездные мероприятия, там, на реагирование на инциденты, и я все время делаю скриншоты, где я был, потому что мне оплата идет человека часы. И, например, мне тут недавно не поверили, что я мог проработать там на объекте 22 часа, а я показывал, милый человек, вот смотри, вот я приехал, вот я уехал. А прикол, потому что во время инцидента у них стоит скут, но никто же не знает, кто я такой, откуда я приехал и прочее. Карточки у меня нету. Отчитываюсь как раз по трекинью своей машины.
Ну, кстати, про треки. Володя, насколько считаются опасными случаи перенаправления машины или подделки сигналов GPS, ГЛОНАСС? У нас это есть вообще как вектор атаки или это не очень? Может ли таксист поднакрутить себе счетчик? Может ли пассажир накрутить себе счетчик?
Могут таксисту поднакрутить. Помните, в прошлом или в позапрошлом году была атака на систему агрегатора такси, когда все таксисты...
Поехали в одно место.
Да, по одному.
Но им не GPS, им просто заказ послали, да.
Штука абсолютно обоюдно острая, потому что она часто ставится в каршеринге. И, собственно говоря, каршеринг, например, тебе считает так рейтинг водителя. То есть, угу. Там хорошо ездишь или ты гоняешь.
Ну, то есть трекер, опять же, такой.
Да, трекер, да. И вот, например, ты знаешь, у тебя вообще-то что GPS, что ГЛОНАСС, у них есть ошибки. Ну, там, несколько метров. А у тебя есть дублер. И вот на основной трассе, например, ты можешь ехать 100 км в час, а на дублере 50. И вот трекер, короче, тебя в этот момент подводит, и тебе, собственно говоря, понижают рейтинги и увеличивают тебе тарифы на пользование тем же самым каршерингом. То есть, понятное дело, что, ну, например, в США есть reckless driving, у нас это называется опасное вождение, и вообще-то, как бы, если ты попадешься, то тебе еще и штраф за это выпишут.
Так а вот вопрос, а может пользователь обнулить трекер этот? Который в каршеринге, или как его подломать?
Поменять каршеринг. Там единственное, потому что, собственно говоря, система сбоила, и есть очень много историй, как чуваки там жалуются, показывают свой трек, они едут по двору, а трекер показывает, что у них движение там 200...
Ну, это ты про ошибки 200... говоришь, да?
Не, подожди, а что значит ошибки? Ты покажешь трек, ты едешь по двору, и скорость твоя 220 км в час. Ты говоришь, чуваки, это чушь. Они говорят, нет, это трекер. И вот кто дурак тут в этот момент?
Ну, а сам-то водитель может себе аккуратно подправить показания трекера, нет?
В смысле, поставить глушилки и передавать, и заменить сигнал спутников?
Ну, GPS же подменяется пуфером, нет?
Еще раз, это лабораторные все исследования. То, что ты можешь дрон угнать, когда ты можешь подменить сигнал GPS. То же самое, ты можешь телепортацию в автомобиле устроить. И это все исследования. Чаще всего люди не сталкиваются с такими злоумышленниками или там сознательным изменением там, GPS-сигнал, GLONASS-сигнал. Чаще всего это просто тупо ошибка.
То есть, это скорее проблема к системе, чем хакеров, да?
Да, система такая, что там тут хакер не нужен.
Да, я хотел сказать, что из реальных инцидентов был случай у одного каршеринга, когда им начали спуфить данные, но это спуфинг не GPS-сигнала, а просто данных на их, судя по всему, там какой-то гейтвей, который торчал, и там выстроили условно все вот тачки, которые их были, каршеринговские, там, в виде там одной фигуры на карте и все. То есть, на самом деле автомобили ехали по дорогам, как вот они должны были ехать, а на экране операторов, да, у них там была там фигурка нарисована.
Это то же самое, когда, кстати говоря, про навигаторы, которые показывают, что у тебя впереди пробка. Много таких исследований есть, когда чуваки как раз эмулируют пробку, ставят кучу навигаторов и говорят, что здесь пробка. И потом то же самое можно, кстати говоря, делать удаленно. И там неожиданно потом оказывается, что навигатору кажется, что впереди пробка, и он тебе предлагает маршрут объезда. А на самом деле там чувак едет просто очень умный по абсолютно пустому шоссе.
Слушай, вот, кстати, раз уж мы вспомнили эти, типа, DOS-атаки с помощью такси, да, я как раз вспомнил, что мы в том году про эту атаку рассказывали, но мы рассказывали про нее как, ну, отдельное такое явление, ну, вот красивый случай случился, да, что все такси послали. Но я потом узнал, что вот в грузовых перевозках на самом деле такого рода мошенничество случается очень часто. У тебя есть заказчик перевозки, есть перевозчик, есть водители. И люди влезают вот в эту цепочку и, например, разгружают грузовые машины не там, куда они должны были приехать, да, а при этом заказчику все еще звонят и говорят, что ваша машина куда-то едет. Делается это на уровне вот, ну, такого телефонного мошенничества, подмены, опять же, сигналов, подмены там почты. Как вы про это слышали что-нибудь?
Ты знаешь, это такие же истории, как про взломы мониторов гигантских, которые сидят вдоль дороги. Все знают один громкий случай, а дальше все уже уходят конкретные дела.
Друзья, к нам присоединится Евгения Пономарева, менеджер по работе с международными технологическими партнерами лаборатории Касперского, и мы попробуем осветить некоторые такие, скажем, юридические и всякие, как это, общественные вопросы, связанные с подключенными автомобилями. Жень, скажи только сразу, ты же водишь автомобиль, да?
Конечно.
У нас тут просто некоторая война между пешеходами и автомобилистами. Вот автомобилисты тут сидят, а пешеходы здесь.
Ты так показал, как будто слушатели это увидят.
Ну что ж, ладно. Тогда давайте мы начнем с защиты автомобилей. Мы красиво про взломы говорили, про разные. Какие у нас существуют методы защиты автомобилей на уровне самих там производителей? Обязаны ли они как-то их защищать вообще?
После череды взломов была разработана нормативная база, которая обязывает автопроизводителей внедрять механизмы кибербезопасности уже на конвейере. И это охватывает не только, например, цикл производства. Они несут ответственность, в том числе после того, как автомобиль продали. Они несут ответственность за безопасное обновление, за сбор данных с автомобилей, связанные с кибербезопасностью. То есть теперь это обязательно, и это затрагивает всю цепочку поставок компонентов автомобилей. Раньше это было не обязательно, именно поэтому, как правило, кибербезопасность она финансировалась по остаточному принципу, потому что это просто дополнительный расход. Сейчас ситуация поменялась.
Готовы ли бренды отдавать автомобили на пентесты и на исследования? Потому что я слышал, что, например, там Tesla отказалась, да, кому-то давать свои автомобили, очень уж хорошо их ломают. Что в этом плане происходит?
Именно поэтому, видимо, регулярно появляются новости о том, что взломали Теслу с дрона, взломали через Bluetooth, Wi-Fi по-разному. Многие бренды, они даже запустили целые программы.
То есть они не отказываются все-таки, дают
машины. Кто-то дает, да, конечно.
Можем назвать, кто дает, а кто не дает?
На самом деле, даже если посмотреть на крупные немецкие концерны, там есть такие программы специализированные. Но здесь ситуация-то в том, что не обязательно давать официально машину на пентест, потому что огромное количество исследовательских команд по миру, которые потом просто берут и выкладывают отчетик, где, собственно, написано.
Есть конференции, есть, опять же, Pwn2Own, да, взломал и забрал, и там же постоянно Tesla просто отдавали, и все.
Ну, это как раз то, о чем говорит Леха, да, что Tesla больше не дает свои автомобили для взлома, но это место заняли китайцы. Ну, кстати, вот по поводу китайцев, наверное, отдельная большая тема, поскольку вот те регуляторные требования, которые Женя говорила, и на китайцев не особо распространяются, как мы понимаем, да, это уже зависит от желания продавать автомобили в конкретной стране и готовы ли они соблюдать эти требования, но с точки зрения выкатывать свои модели на потеху хакерам, вот по взлому, на китайских конференциях по кибербезопасности это как бы нормальная тематика, и китайские бренды как раз сейчас активно это делают.
Начинаем рубрику «Эксперты отвечают». А вопрос задает медиаканал «Цифровой транспорт». Вопрос, на самом деле, как раз о том, чем мы начали уже говорить. Вот разработчики операционных систем и смартфонов не несут ответственности, да? А как в случае автомобилей? Кто несет ответственность конкретно, да? Сам владелец авто или компания? Вот можем ли мы это разложить на какие-то такие пункты работы? Ну вот первое, автовладелец, он сам может себе антивирусы ставить, пентесты делать? Не может, да?
Дело в том, что автомобиль – это не смартфон. Просто взять какой-то, поставить софт, особенно связанный с кибербезопасностью, нельзя. Потому что существует в том числе жесткая система сертификации по физической, функциональной безопасности, так называемой. И представьте себе, то есть кто-то ставит какой-то софт, а потом из-за сбоя в этом программном обеспечении выключается двигатель на трассе. Поэтому все механизмы кибербезопасности, они должны внедряться по-хорошему на конвейере. И ответственность-то как раз несет автопроизводитель. Это в нормативной базе закреплено. Конечно же, они при работе с поставщиками транслируют эти же требования на поставщиков, но, тем не менее, автовладельцу, например, они могут просто симку, как один из вариантов, не вставлять в автомобиль.
Ага, даже так. А вот вы тут про тюнинг говорили, что есть умельцы, которые там как раз залезают в автомобили, подменяют там какие-то пункты в настройках, да? То есть, если возникает какой-то случай, когда человек сам подтюнил автомобиль, то все-таки он будет отвечать, правильно?
Ну, если это будет доказано, то, скорее всего, да.
Это то же самое, что есть правила дорожного движения, и там то же самое касается там, навесного оборудования, например, автомобиля. Если это не штатное, ты сам его поставил, ты сам, соответственно, и дурак.
Вот в России какие законы регулируют подключенные автомобили?
В России пока эта нормативная база не принята. Мы ожидаем, что она будет адаптирована на российский рынок в течение нескольких лет, потому что Россия, собственно, входит в комиссию ООН, которая разрабатывала этот пакет документов. Но пока требований нет.
То есть получается так, что человек, купивший автомобиль со всей этой начинкой, он не может, в принципе, от бренда требовать, ну, ни безопасности, ни обновлений, ничего, да, по закону.
Все, что связано с кибербезопасностью, да, потому что нормативной базы нет.
Имейте в виду, товарищи автовладельцы, может, вы станете пешеходами, как мы с Гостевым. Автомобильная страховка. Включает ли она в наше время какие-то киберриски? Все же автовладельцы бегают со страховками, им приходится покупать страховки, да, вот, Сереж?
Каждый год.
Да.
Ну и что?
А там есть пункты про то, что тебя страхуют от того, что у тебя там хакер забрался?
Нет, точно нету. Точно такого нету, потому что нету прецедентов, нету, соответственно, исследований, нету рынка такого страхового, вот, и как ты себе представляешь такой страховой полис. У тебя есть обычный выход там, из строя, ходовой части или там замена лобового стекла и так далее, ну, там без справками, со справками, ну и так далее. Ну, там нужно читать конкретный договор с конкретной страховой компанией. Про кибер там вообще ничего нет.
Это интересно, потому что, смотри, вот в интернете-то уже появились какие-то услуги страховки именно от киберриска.
Подожди, это то, что касается крупного бизнеса. Когда у тебя можешь застраховаться там от атаки шифровальщика, когда у тебя будет простой компании, и ты будешь терять деньги. Соответственно, часть вот этих всех там трат тебе страховая возместит. И строится из двух частей. Первая – это пентесты, которые тебе приезжают и говорят тебе уровень защищенности. Соответственно, у тебя страховать и считает, сколько ты на основе пентеста будешь платить ежегодно. А после этого, собственно говоря, у тебя расследование инцидента, где нужно страховать, должно убедиться, что ты не сам у себя украл деньги. Если мы говорим про автомобильную вот эту всю историю...
Ты не можешь страховаться от шифровальщика.
Ты не можешь, потому что, еще разок, это мы с Вовой обсуждали уже, что у тебя нету боевых инцидентов. Можешь в лабораторных условиях? Да, ты можешь в лабораторных условиях много чего сделать. Боевые инциденты есть? Нет. Все, спасибо, до свидания.
Ну вот, я еду по трассе, у меня заглушили движок. Это возможно? Возможно. Я хочу от этого застраховаться.
На каком основании ты решил, что это возможно? На основании того, что ты прочитал какую-то статью в каком-то журнале американском?
Совершенно верно.
Ты псих. Ну, правда. Потому что у тебя еще разок, у тебя нету, у тебя
а
нету причин.
А наши пользователи об инцидентах в мире обычных традиционных угроз для персональных компьютеров не из новостей это узнают?
Еще разок. У тебя, когда есть конкретный инцидент, у тебя означает, что у тебя есть потерпевший, у тебя есть ущерб, у тебя есть исследование Серьёзно, конкретной проблемы, погоди, смотри, расследование, и после этого у тебя, опять же, есть виновный.
Давай мы не будем...
И после этого у тебя уже начинается уже подсчеты убытков твоих. Без этого всего на основании вот какой-то там публикации где-то там всем плевать на это.
А можно я вкину вам в тему разговора по поводу инцидента и ущерба? На втором месте по популярности, именно с точки зрения кибератак, находится система бесключевого доступа. Машины угоняют.
А это же дофига инцидентов, правильно, Серёж? Ну, ты сам говорил,
страховка
есть.
Страховка есть. Ну, страховка от угона от есть, угона. Пожалуйста.
Как угнали, неважно, взломали тебе электронный ключ или понятно, железный замок. Здесь в роли не играет, да? Ты страхуешь от события, а не того, каким способом это сделано.
Хорошо.
Тут как раз все понятно, да? Меня вот не очень понятно вот в этом смысле. В целом страхование киберрисков не только в автомобилях, да, в целом нет методик, да,
ну, то есть как на это будущее, считать. Это история и на будущее.
Очень трудно доказать, да, что инцидент произошел вот так, поэтому, а не потому, что ты дурак.
А давай более практически. Вот у нас есть утечки, например, персональных данных из Яндекс.Такси. Женя, может, ты знаешь, что делать людям, у которых утекли данные из такси? Они чем-нибудь защищены, нет?
Нет.
Вот, а могли бы застраховаться.
Так нечего, еще раз, нечего страховать нечего тебе. Страховать. У тебя нечего страховать, еще раз.
Понимаете, граждане, у вас нечего страховать.
Ну, то есть, на текущий
момент... Становитесь пешеходами, как мы с Сашей Гостевым.
Так вы на такси катаетесь, вы что?
Компания Tesla уверяет клиентов, что очень заботится об их приватности. Однако в апреле 2023 года агентство Reuters опубликовало расследование, согласно которому сотрудники Tesla в своем корпоративном мессенджере обменивались снимками и видеороликами с камер, установленных на автомобилях клиентов. В некоторых случаях это были очень интимные снимки с участием голых людей, а также записи аварий, которые произошли с участием этих автомобилей. Кроме того, по некоторым снимкам можно было определить место жительства, жительство владельца машины или содержимое его гаража. А какие-то снимки даже превращались в мемы, которые рассылались ради шутки среди сотрудников Теслы. При этом сотрудники компании считали, что доступ к подобным снимкам и роликам является вполне законным, поскольку это нужно для их работы, то есть для обучения автопилота Теслы. Чтобы искусственный интеллект автомобиля правильно распознавал пешеходов, дорожные знаки и другие объекты, люди должны сначала вручную идентифицировать множество подобных объектов на снимках. Изначально Tesla наняла для такой разметки несколько сот человек в Африке, но впоследствии ферма разметчиков была перенесена в США. Именно эти люди получают доступ к записям с камер автомобилей. Для оправдания этой практики компания ссылается на пользовательское соглашение, согласно которому пользователи сами разрешают доступ к своим приватным данным для анализа. Также компания уверяет, что собранные данные не позволяют идентифицировать пользователей и нарушать их приватность. Однако многие сомневаются. Например, в некоторых районах Китая автомобили Tesla запрещены из-за возможности шпионить через камеры.
Давайте про светлое будущее, наконец. Беспилотный транспорт. Вот у нас он же уже начал ездить, правильно? Какие его законы регулируют? И в основном это, опять же, тот же вопрос. Кто несет ответственность? Человек ехал на автопилоте, например, сбил пешехода, одного из наших сбил.
Водитель виноват.
Почему?
Всегда.
Подожди, ну водитель же не...
Я водитель. Подожди, Лёха, я водитель. Если что, я буду виноват.
Нет, у тебя искусственный интеллект управляет автомобилем.
Как я буду винить? Ты такой, товарищ капитан, искусственный интеллект сбил его.
Жень, твоя версия. Кто виноват, когда беспилотная Тесла... Человек спал в машине, ехала беспилотная Тесла.
Дебил. Ну, Лёха, ну сразу дебил, ну что ты?
Ну подожди, он купил, ему сказали, что это безопасно.
Как он верит людям, ну торговцам?
Нет.
Офигеть.
В этом случае про историю с Теслой уже куча было аварий. Виноват водитель. Потому что заблуждение, то, что Тесла полностью автономный автомобиль, они снимут с себя всю ответственность. Они потом скажут, а мы не... Вот у нас там мелким шрифтом в инструкции было написано, что руки должны лежать
на... А сервис KSSIS, да, как это пишут в интернете.
Конечно.
Да?
Но в целом в части ответственности в случае попадания в аварию беспилотного автомобиля этот вопрос еще не решен до конца.
А у нас в России были случаи с Теслами? Никого не посадили за то, что он на автопилоте катался.
В смысле? Нет. Ну, ты посмотри, у тебя там лидары, камеры и прочее. Во-первых, камеры у тебя в грязи все время, и сколько я Тесла на улицах Москвы не видел, они ездят так, что явно это не на автопилоте так люди ездят, из ряда в ряд играют в шашечки, вот это все очень крутая тачка у меня такая вот. Вот, там явно не автопилот, а то, что там ДТП, еще разок, ответ такой, виноват водитель. Точка.
Ну, то есть, в этом случае водителю вообще нет смысла пользоваться автопилотом, потому что...
Водитель имеет смысл пользоваться автопилотом, когда ты, не знаю, там, едешь по трассе. трассе.
Ну да, два часа тебя... прямо едешь, да?
Да, два часа прямо. И вот, собственно говоря, у тебя есть круиз-контроль. Вот ты нажал на кнопочку, и все, вот у тебя машинка держит курс. Есть еще, опять же, там стабилизатор там, курсовой устойчивости, который тебе там, не знаю, подмигнут, что типа ты сейчас это выйдешь за пределы своей полосы движения. Ну, отлично, поправь руль. Комфорт водителя – это безопасность. Это очень удобно. То, что некоторые люди начинают за рулем спать, это, ну как, естественный отбор в действии. Ну, правда. Ну, то есть, ну, а как вот я это назову?
Вот как они зовут автомобилисты. Вот у них как все устроено. Слушай, ну подожди. Ну вот, допустим так, повернем по-другому. Если в машинах типа Теслы выявляется общий косяк, да, в автопилоте. Например, он врезается в какие-нибудь...
Машину отзывают.
Стоящие объекты. Нет, а пользователи там могут на компанию хотя бы иск подать, наверное, да, какой-нибудь групповой. Сказать, вот ваша машина все время врезается, не знаю, в стоящие объекты почему-то. Нет? Все равно они будут виноваты.
Там, смотри, есть такая штука, экспертиза. Это, давай... не про мозги машины там с автопилотом, а что-нибудь такое там, тот же самый газ, да, педаль газа. Там есть экспертиза. И, собственно говоря, экспертиза устанавливает причину конкретного ДТП. И если экспертиза указывает на то, что это дефект был именно там с конвейера, то все, хана, значит, отзывайте все. Ну, то есть все это, машины, которые сошли с конвейера. Причем здесь люди. Тут как бы человек пострадавший. И, собственно говоря, там экспертиза должна, как бы, кто дурак? Человек мог там, не знаю, ну, заклинил, например, педаль газа, он... значит, там, ну, да, съехал с дороги, там произошло ДТП. Человек говорит, а тут вообще тут не при делах.
Если он также говорит про автопилот, и, типа, и
важно... Это не важно, это как уже агрегат будет для автомобиля.
Лёх, судиться может кто угодно, ну, и понятно, с кем угодно. Да, если мы говорим, опять же, про США, то там, понимаешь, просто полчища юристов, которые рады бы посудиться с Теслой. История знает много приколов, когда судили компании. Американская юридическая система, она отлажена. На такие случаи механизмы работают, если можно было, да, что-то засудить. Уж давно-давно засудили бы.
Понятно. А нам только остается ждать, когда нас доберется такая. Я как раз хотел у Жени спросить, а сильно ли различается законодательство в разных странах по отношению вот к кибербезопасности сейчас? Или у всех вот такое состояние, что типа только-только разрабатывается?
Оно только-только зарождается. Как раз страны-члены вот этой комиссии ООН, они адаптируют. Сейчас происходит процесс адаптации, внедрения в странах. Но некоторые уже поторопились, например, в Евросоюзе с июня 2024 года нельзя будет продавать автомобили, которые не соответствуют требованиям кибербезопасности. В России пока нет, Китай разрабатывает свое, в США тоже они адаптируют по-своему. То есть специфика региональная, конечно же, есть.
Давайте мы еще Женю спросим про тот вопрос, который мы недавно обсуждали, про атаки на автопилотные автомобили с помощью подмены, скажем так, окружающей среды. Мы-то вообще пришли к выводу, что это все пока теоретические истории. Есть ли в этом смысле какие-то подвижки вот с юридической стороны?
Несколько лет назад на конференции, посвященной автомобильной кибербезопасности, разбирали интересный кейс, правда, его сделали исследователи. Они нарисовали на асфальте изображение человека. Это поставило в тупик автопилот тотально. Он встал, конечно же. Ведь что такое беспилотный автомобиль? Есть же несколько уровней автономности, да, когда человек может вмешаться в управление, а есть уже уровень, там, начиная с пятого, когда человек не вмешивается и полностью все отдается на откуп техническим средствам, которые стоят на автомобиле. И здесь для последнего случая критично как раз иметь информацию о знаках, ту информацию, которую он получает на бортовой компьютер, потому что автопилот принимает решение на основании этой информации. То есть, если был знак 50, и его заменили на 100, ну, соответственно, это может привести к каким-то последствиям. Но пока, да, это по большей части в теории, это проблемой станет, когда начнется массовое внедрение V2X, то есть, когда автомобиль общается с инфраструктурой, другими автомобилями и даже пешеходами.
Может, тогда можно будет сказать, что я не виноват, и... знак мне подправили. Ну, опять же, как Сереж сказал, должна быть экспертиза, да?
Обязательно экспертиза, да.
Давайте еще про футурологию попугаем наших слушателей. Как вы думаете, как изменится ГИБДД и гаишники с развитием автопилотов? Да, вот у нас есть теория, что вообще бедным гаишникам нельзя будет уже сидеть в кустах, они будут не нужны, потому что, ну что, все работает на автопилоте, сплошной мониторинг. Изменится ли система контроля, как вы думаете?
Она однозначно изменится. То, что мы сегодня уже говорили про треки, и то, что вот система, значит, сказала, что ты ехал 200 км в час по двору. Вот,
и уже не нужен ГИБДД. БДД,
уже даже не нужен, тебе просто сразу тебя задирают, что теперь у тебя цена автомобиля, значит, минуту поезда сразу там под несколько сотен рублей, и все, ты просто как это, имущественный ценз накладывается тут же мгновенно на управление автомобиля. Это будущее. Единственное, что, на что надеемся, что все-таки ошибок в таких системах в будущем будет все меньше, меньше и меньше.
смотрите, мы к патовой ситуации пришли. Юристов, которые у нас могут разбираться в умных автомобилях, нету. Страховок специальных особых нету. Отвечает за автопилот всегда водитель. Вот, товарищи, какая у вас печальная жизнь у автомобилистов вам грозит. Главное, что они еще нас давить будут, все эти ужасные люди.
На дороге поговорим.
На этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Это был подкаст «Мини-пароль». Подписывайтесь на нас на Apple подкастах, в Кастбоксе, в Яндекс.Музыке и даже на Ютьюбе. А также оставляйте свои отзывы и лайки. И предложения и вопросы можете посылать на адрес parol@kaspersky.com. Мы не оставим их без внимания. А пока до встречи и смените пароль.